Одна из огромных проблем христиан вообще во все времена заключалась и заключается в том, что мы очень быстро привыкаем к каким-то евангельским фактам. Мы привыкаем к тому, что сделал для нас Иисус Христос. Мы привыкаем к Его огромной любви, привыкаем ко всему тому, что мы получили в результате спасения. И фактически очень часто живем так, что все эти истины мало оказывают влияние на нашу практическую жизнь. В результате наша жизнь слабая, в результате источником радости нашей, а мы не можем жить без радости, становятся те же самые мирские источники. Помните, когда-то еще Иеремия, Бог через Иеремию говорил во второй главе, в книге Иеремии написано, «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». В этом проблема. В этом проблема многих верующих людей всех поколений. Как я уже сказал, Христос не становится, мы не знаем, как пользоваться благословениями, как пользоваться радостью, которую даст Христос. И поэтому мы просто обречены на то, что мы будем искать радость где-то вне Иисуса Христа, то есть фактически жить точно так же, как живут все люди в мире, то за исключением, что более порядочной жизни. Но самая большая проблема заключается в том, что тогда, когда люди исповедуют Евангелие, но практически не живут, они не знают Бога. Они не знают Его жизни, они не знают, что значит иметь общение с Ним, что значит углубляться в общение с Ним. И поэтому это оказывает влияние на всю их жизнь, на их отношения, на их подход к ценностям, на все то, что происходит в жизни. И вот для того, чтобы помочь, сделать попытку, помочь каждому из нас преодолеть эту проблему, бороться с этой проблемой, мы решили вернуться к теме, которую мы назвали «Сила Евангелия». И эти проповеди, они сфокусированы на послании апостола Павла к римлянам. Мы уже говорили о всеобщей нужде в Евангелии, о том, что без Евангелия никто из людей никак не может прожить. Мы говорили об оправдании, которое становится результатом Евангелия. Мы говорили о примирении, что через Евангелие Бог примиряет нас с собой, Он делает нас своими. Мы говорили о том, что Евангелие дает силу для борьбы с грехом, конкретно способность бороться и побеждать грех. Тоже в Евангелии Иисуса Христа мы говорили об усыновлении, которое дает, в свою очередь, утешение в скорбях, уверенность в Боге. Все это результаты действия Евангелия. Сегодня, продолжая следовать плану апостола Павла, мы будем говорить, мы коснемся вопроса, как Евангелие дает силу для триумфов в трудностях. Общим знаменателем для всех прошлых проповедей была природа спасения. Мы говорили о том, что спасение, о котором говорит Иисус Христос, и о котором говорит апостол Павел, весь Новый Завет, и, в общем, вся Библия от начала до конца, это спасение выражается в соединении души с Иисусом Христом в неразрывный союз. То есть спасение, по сути, это соединение души человека с Иисусом Христом. И это соединение устанавливается Святым Духом. Это сверхъестественное действие. Вот почему Иисус Христос говорил Никодиму, если не родишься свыше, не можешь войти в Царствие Божие. То есть это Святой Дух устанавливает через веру. Спасение вне этого процесса не работает, невозможно, не существует. То есть это соединение души с Иисусом Христом посредством Святого Духа. И через веру. То есть мы оправдываемся, то есть получаем оправдание, которое мы получаем от Иисуса Христа, праведность, благодаря этому союзу, соединение нашей души со Христом. Мы примиряемся с Богом по той же причине. Христос в мире с Богом, и мы, погружаясь в Него, мы приобретаем этот же самый мир. У нас есть сила для борьбы с грехом по той же причине, потому что Иисус победил грех, Он воскрес для новой жизни. У нас есть право быть Божьими детьми по той же причине. Иисус Христос является Сыном Божьим и так далее. Сегодня мы будем говорить о том, что благодаря этому единению с Иисусом Христом мы обретаем еще одно особенное благословение, которое очень важно. Оно касается жизни абсолютно каждого человека. Это сила для преодоления трудностей. Трудности были всегда, и трудности будут, и трудности есть у вас прямо сейчас. У каждого из нас свои трудности, особенные трудности, но они есть, и мы по-разному подходим к их преодолению. У нас есть разные инструменты, разные способы, как мы преодолеваем разные трудности. Так вот, сегодня мы посмотрим, как это делать посредством Евангелия Иисуса Христа. Это то, о чем говорит апостол Павел. Во втором послании к Коринфянам, в другом месте, во второй главе 14 стихе, есть очень сильное выражение, которое я решил привести в самом начале. Апостол говорит следующее, говоря о нашем жизненном пути: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Заметьте, очень важное слово «всегда». Он дает нам всегда торжествовать во Христе. Он пишет это в контексте трудностей, переживаний тоже, которые он проходил в то время. И он подчеркивает, что в этом особенность христиан, особенность людей, знающих Евангелие, особенность людей, живущих Христом, соединившихся со Христом. Друзья дорогие, Он всегда дает нам торжествовать. Это значит, что вы и я во всех обстоятельствах можем торжествовать в Иисусе Христе. Более подробное объяснение, как это происходит, мы находим в 8 главе послания к Римлянам, или точнее в последней части этой главы. Мы уже касались этой главы несколько раз в нескольких проповедях, и сегодня, я надеюсь, мы закончим эту главу. С 31 стиха я прочитаю вместе с вами эти слова. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Это одно из наиболее известных мест Писания. Это место, которое чаще читают, его часто цитируют. В этом тексте находят утешение многие и многие люди, переживающие трудности, которые проходят периоды скорбей, но далеко не все проникают в глубину этого текста, и далеко не все понимают практическую значимость его. И мы сегодня попробуем вместе с вами это сделать. Мы попробуем первое увидеть связь этого текста с Евангелием, каким образом оно является продолжением всего того, о чем говорит апостол Павел. Он говорит о связи, которую имеет человек, спасенный Иисусом Христом, Сыном Божиим, и таким образом со всеми благословениями, которые есть в Сыне. Ну и второе, мы остановимся на гарантиях вот этой победы, о которой апостол говорит здесь очень много. Итак, давайте начнем с природы триумфа трудностей. Что это такое? В самом центре этого отрывка, мы прочитали несколько стихов, так вот в середине этого абзаца или вот этой части главы, апостол задает риторический вопрос. этот вопрос, несмотря на его риторический характер, он открывает дверь к очень важному утверждению. Посмотрите, 35 стих, он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? То есть он задает вопрос, ответ на который он будет сейчас давать, но сам вопрос понятен уже в контексте всего, о чем он говорил, что здесь речь идет о том, что абсолютно невозможно ни при каких обстоятельствах. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Здесь очень много ценнейших, благословенных истин. Я хотел бы на некоторых из них кратко остановиться для того, чтобы нам больше понять глубину вот того, что мы имеем в Иисусе Христе. Прежде всего, когда апостол говорит о неизменной Божьей любви по отношению к людям, он подчеркивает, по отношению к спасенным в Иисусе Христе, он подчеркивает, что эта любовь проявляется среди скорбей. Интересно, он не пишет здесь, кто отлучит нас от любви Божией, комфорт, отпуск, прекрасные обстоятельства или что-то еще. Он описывает реальность трудных обстоятельств. И он говорит, что Бог далеко не всегда избавляет своих детей от трудностей. Но Он всегда дает им силу и способность преодолевать их, побеждать в них и торжествовать в них. Откровенно говоря, чаще всего, когда вы думаете о Божьей любви к себе, вы думаете о том, чтобы Господь избавил вас от каких-то трудностей. Разные трудности могут быть. Это может быть болезнь, это могут быть отношения с кем-то нарушены, это может быть трудности на работе, где-то вас притесняют на работе, создают условия неприятные. Это может быть плохая погода, это может быть разрушение ваших планов, или могут быть какие-то более серьезные, трагичные вещи, как катаклизмы природные, или же вот то, что переживает мир сегодня, войны в Украине, в Израиле. Мы видим явления, которые приносят боль, они приносят напряжение. И когда мы думаем о Боге, думаем о Божьей любви, мы связываем проявление Божьей любви с тем, что Он исцелил мою болезнь или дал грин-карту, чтобы я мог легализоваться, или еще какие-то вещи, которые мне кажутся, вот в этом Божья любовь. Заметьте, здесь говорится о другом. Здесь говорится о том, что мир, в котором мы живем, он полон как радости, так и скорбей. В мире много радости. И сегодня вот Андрей Владимирович говорил о молитве, благодарности. И там в этом письме, которое вы получили в рассылке, там перечисление многих-многих-многих благословений, которые у нас есть. И мы очень часто их не замечаем. Мы фокусируемся на какой-то боли. Мы фокусируемся на том камешке, который у меня сейчас, ну не сейчас у меня, но у вас, возможно, в вашей туфле. И вы обо всем уже не думаете, потому что этот камешек становится объектом, главным объектом вашего внимания. Вот так мы подходим. Но в действительности наш Господь, любящий Господь, и Он наполняет нашу жизнь обязательно радостями, обязательно какими-то приятными моментами и в то же самое время допускает трудности. Таким образом устроена наша жизнь. Иисус, когда Он оставлял учеников, Он сказал им следующие слова, последние слова перед Его молитвой. Иоанна 16:33. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Дальше говорит, «в мире будете иметь скорбь». Он, оставляя нас на земле, Он объясняет реальность. Вот какой будет действительно жизнь на земле. В мире будете иметь скорбь. Жизнь на земле не будет радужной всегда. В ней будет обязательно проявление скорби. Но мужайтесь, я победил мир. Но вы в этой скорби можете быть победителями вместе со Христом. Немного ниже в своей молитве, 17 глава, 15 стих. Он говорит отцу, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в этом мире сохранил их от зла, сохранил их души, их сердца, их жизни. То есть теоретически Бог мог бы забирать своих детей в момент покаяния, но Он устроил так, что Он знает лучшее, Он всегда выбирает лучшее, и Он любит нас, и поэтому, желая лучшее для нас, Он помещает нас в обстановку, в которой есть трудности и переживания, и скорби. Он допускает для нас, для каждого из нас, точно просчитанный комплект этих сложностей, для того, чтобы сделать их инструментом нашего максимального блага. Вот об этом Павел говорит, показывая реальность Божьих благословений и Его любви, охраняющей нас, ведущей нас в самых сложных обстоятельствах жизни. Давайте еще раз посмотрим на 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией?» И дальше он перечисляет 7 сложных обстоятельств или 7 разных трудностей, которые осложняют нашу жизнь. Первое, он говорит, скорбь. Скорбь – это греческое слово, которое говорит о внешнем давлении. Страдания вызваны внешним давлением, когда вокруг тебя что-то складывается не так. Это горе, это угнетение, это беда какая-то. Дальше теснота – это слово, которое, может быть, вы слышали, от него происходит слово «стенозис». Это слово, которое говорит о тесноте, о «tight space». Вот когда человек в таком узком месте, что он, ему не продохнуть. Вот он просто внутреннее у него напряжение. Его не столько давит снаружи, сколько ему нет простора для того, чтобы, так скажем, реализоваться. Гонение – это целенаправленное преследование кем-то. Кто-то вас не любит. Кто-то хочет сделать вам зло. Кто-то преследует вас в той или иной форме. Голод – это недостаток пищи в течение длительного времени. Нагота – это нехватка одежды или бедность. Опасность – ситуации, когда нам угрожают люди или обстоятельства. Мы живем, и мы понимаем, ты заболел, и ты понимаешь, что эта болезнь приведет тебя к смерти или лишит тебя чего-то. Война идет, и ты понимаешь опасность, люди гибнут и еще какие-то формы. И меч – это физическая угроза жизни и здоровью. И вот здесь Павел цитирует Псалом 43, 44 по-английски, 23 стих по-русски. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание». Эти слова были оригинально написаны сыновьями Кореевыми во время вавилонского пленения. То есть, когда народ был захвачен, когда его взяли в плен, и тогда каждого из них могли убить в любое время. Апостол берет, цитирует эти слова для того, чтобы показать. Это реальность жизни. Это реальность, в которой находился Павел. Это реальность, в которой находились христиане его времени. То есть, каждый из них постоянно испытывали скорби, когда агрессивная обстановка вокруг, тесноту, в которой у них не было простора для жизни, гонения, когда их преследовали, голод точно, огромные проблемы с недостатком пищи, нагота, то есть нехватка одежды, нищета общая, опасности самые разные, и меч их преследовали для того, чтобы их убить, для того, чтобы причинить им какой-то физический вред. То есть их жизнь была в состоянии опасности. Так вот, друзья, вот это описание, это реальное состояние жизни христиан на протяжении большей части 2000-летней истории христианской церкви. Вот то, что мы переживаем сейчас, это необычно. Это очень необычный период, когда мы свободно можем приходить в дом молитвы, когда у нас достаточно пищи, предостаточно, даже люди думают, как ее сокращать. Когда у нас есть во что одеться, и даже некоторые открывают свой большой гардероб и говорят, нечего надеть. То есть избыток, изобилие. Это очень маленький промежуток времени, когда у людей это есть. Но у нас есть другие трудности. И вот эта реальность, она никуда не ушла, и мы сейчас это увидим. И вот здесь апостол говорит очень важные слова в 37 стихе, посмотрите. «Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Несколько слов здесь в этом утверждении нужно уточнить еще. Во-первых, слово «но все это» в греческом языке очень точно можно сказать, и вот здесь, по-моему, по-английски точнее. «And no, in all these things». То есть, точнее, если перевести «во всем этом», или еще точнее можно перевести «посередине всех этих обстоятельств». «In the midst of all of that». Вот, вот the meaning. Это вот главная идея этого слова. То есть он не говорит о том, что Господь приходит, и Он просто нас вытаскивает из этих обстоятельств. Нет, нет, Он говорит о том, что вот там Господь действует. Он действует в вашей боли сегодня. Он готов действовать в вашей трудности сегодня, в вашем неразрешенном вопросе, который есть у вас сегодня, в ваших угрозах, с которыми вы сталкиваетесь, и они где-то on the back of your mind, где-то сзади вашего сознания постоянно вас беспокоят. Вот здесь, вот это было дизайн, это было спланировано, сделано для того, чтобы действовать именно в этих обстоятельствах. Второе слово, которое это одно слово в греческом языке, одно слово в русском языке, несколько слов в английском языке, но в английском языке совсем плохо переведено, в русском языке немножко лучше, но недостаточно точно. Давайте посмотрим. Это слово «преодолевая». По-английски «and in all these things we are more than conquerors». То есть здесь речь идет о существительном. Мы есть более чем победители. В действительности это глагол. Это глагол, и в русском языке переведено точнее, как глагол. Мы это преодолеваем, но, опять-таки, это слово «преодолеваем» не совсем, оно нуждается в объяснении. Я вам покажу, я думаю, что вы знаете, из чего два слова, из которых состоит это одно слово. Это слово «хуперникаумен». Первая половинка «хупер», вы можете увидеть, вот в греческом посмотрите «хупер». Первая половинка, от него происходит слово «супер» или «гипер». То есть речь идет о суперпобеде, о суперспособностях. Это первая половинка. Вторая часть, вот последнее «мен» – это просто окончание, которое делает определенную форму этого глагола. А вторая, вот эта серединка «нико», от него происходит слово «найки». Вы все это знаете, слово «найки». И от него происходит слово «Николай». Смысл этого слова – победа. Nike взяли это слово как свой бренд, что у них они, все, кто будет их кроссовки носить, вот, все они будут побеждать обязательно. Вот идея такая. Вот. Оттуда же люди стали называть своих детей Николай. Кстати, Николай и Виктор – это одно и то же слово. Только Виктор – это латынь, победитель, а Николай – это греческое слово «победитель». Люди хотели называть своих детей победителями. Так вот здесь посмотрите, вот это глагол, и его нужно перевести как «уверенно побеждаем» или «суперпобеждаем». Ну, «суперпобеждаем» не говорим, так не говорят, а вот «уверенно побеждаем». Вот эта идея, которую он закладывает. Давайте еще раз посмотрим. Очень хорошо в английских переводах, очень хорошо New American Standard Version переводит это. Вот, я сделал свой перевод русский, и мы к нему будем обращаться, потому что здесь еще есть несколько интересных граней, которые для нас важны. Посмотрите, что NASB говорит. But in all these things, we overwhelmingly conquer. Overwhelmingly, то есть с уверенностью абсолютной. Conquer, преодолеваем, побеждаем. Through him who loved us. Я сделал свой перевод здесь, но во всех этих обстоятельствах мы уверенно побеждаем через того, кто возлюбил нас. И теперь мы посмотрим немножко на эти слова. Ну, кроме того, что это глагол настоящего времени и активного залога. Настоящее время говорит о постоянно продолжающемся процессе. То есть это не что-то, что было один раз, а это то, что происходит всегда. Во-вторых, это речь идет об активном залоге, это значит то, что делаем мы. Интересно, не Бог за нас побеждает, не пастор за нас победит, не люди, которые молятся за нас, победят. Нет, это ты, дорогой друг мой, ты, дорогая душа, победишь. В этом смысл суперникала – это каждый христианин. Не те, кто найки носит, а те, кто имеет Иисуса Христа, те, кто облечен в Иисуса Христа. Вот они суперникала. Вот эти люди обладают способностью побеждать. Опять-таки, это, с одной стороны, очень хорошо, потому что поднимает каждого из нас. С другой стороны, это говорит о том, что это вы действуете. Это то, что должно произойти в моем сердце. Это то, что должно родиться в моем сердце, чтобы я стал сильнее, укрепившись Иисусом Христом, и чтобы я свою боль и свои страдания и свою тесноту пережил Его силой. И, дорогой мой друг, эта теснота твоя лично. Это не наша общая. Это ты ее ощущаешь, и ты ее ощущаешь уникально. Даже тогда, когда речь идет об общих бедствиях, преодоление их происходит в каждой душе лично. Это ваша победа, которая должна осуществляться. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Посмотрите, в чем смысл вот это суперникао, суперпобеда? Победа заключается в том, чтобы не проиграть. То есть, когда люди играют команды, и вот одна команда играет, ну, старается не проиграть, вторая команда старается не проиграть. Вот, а потом, если кто-то победил, а еще и победил с разгромным счетом, вот это суперникало. То есть они что-то получили. Или же, если идет какая-то война, и люди не только победили, они еще получили, что-то захватили там в результате этой войны. Они не только не проиграли, но они еще и что-то получили, какую-то прибыль себе. В результате. Вот о чем здесь говорится суперника. То есть, когда каждый христианин становится, ведет эту борьбу, мы попадаем в эти бедствия, у нас мы не только задача выжить. Нет, наша задача победить с разгромным счетом. Наша задача получить что-то в результате этой битвы. И именно так это происходит в жизни. Почему это возможно? Это возможно только по одной причине, потому что Иисус Христос, с которым мы соединились в результате нашего рождения свыше, Он суперникао, Он суперпобедитель. Вы посмотрите, Он пришел на землю, Он жил обычную жизнь, жизнь скорби, жизнь давления. Причем это давление было как со стороны, помните, Его постоянно преследовали иудеи, и они постоянно замышляли что-то против Него, они клеветали на Него, они каким-то образом искали возможность, как Его уловить, каким образом заставить Его работать на себя и так далее. Кроме того, толпы людей, они ожидали от Иисуса Христа, что Он будет работать на них, что будет кормить их, будет исцелять их и так далее. И даже изнутри Его собственные ученики, они Его не понимали до конца. Они свою собственную программу проводили, находясь рядом с Ним. И вот несмотря на все эти трудности, на физическую усталость, на то, что Он говорил, негде голову преклонить, несмотря на всю боль, которую Ему пришлось пережить, посмотрите, результатом Его пути, по которому провел Его Бог, было не только то, что Он устоял, а знаете что? Это самая большая добыча. Самое большое приобретение, которое стало вот тогда уже, когда его убили, когда ад торжествовал, вот именно тогда Иисус Христос приобрел самое большое приобретение Церковь Иисуса Христа. Каждую спасенную душу. Мы с вами стали результатом его скорбей. Вот почему Писание говорит о том, что Иисус пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Потому что this is the way of victory. Это путь к победе. Путь к победе – это не просто не сдаваться в трудностях, а путь к победе, живя в соединении со Христом, стать соучастником Его продолжающейся победе в вашей ситуации, в ваших обстоятельствах. Нам никогда не придется испытать того, что испытал Иисус. Но мы в Нем будем обязательно победителями в том, что Он определил для нас. Евреям 12 глава с 1 стиха есть очень хорошее утверждение, объясняющее, как это работает в нашей жизни. Посмотрите, поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божьего. Отметьте пару вещей. Будем проходить предлежащее нам поприще. Что такое поприще? Поприще – это путь, который нам нужно преодолеть. Он определен Богом. Предлежащее нам поприще. У меня есть мое поприще. У вас есть ваше поприще. У каждого из нас это поприще точно. Поприще – это старое русское слово. Его брали, знаете, откуда? Когда пахали землю. И вот точка, вернее, расстояние от одной точки поля до другой точки поля, когда человек с плугом проходит, вот это расстояние назвали поприще. Здесь вот в английском перевели это как run the race. Это взято из спорта. Но вообще здесь идея не фана. Здесь вообще идея в этом тексте – это такого большого вынужденного труда, как зарабатывать себе на хлеб. Поэтому слово, старое русское слово «поприще», ну, вы можете чуть-чуть поновее слово «пройти вашу пахоту». Тоже есть такое слово, немножко старое, но более понятное. Определенную для нас Богом. То есть для каждого из нас есть определенный путь, отрезок пути. Причем этот отрезок путь, посмотри, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Бог своей мудрости, Он рассчитал абсолютно точно для каждого из нас, что нам предлежит. Вы посмотрите, как, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. То есть, это помня о нашей связи с Ним, помня о том, что мы в Нем можем, Он прошел, и мы в Нем пройдем. Он прошел более сложное, и мы в Нем, конечно же, пройдем то, что Он нам определил, потому что это менее сложно. Вот почему Павел говорит 2 Коринфянам 2:14, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Как научиться этому? 3 или 4 конкретных совета, которые помогут нам пользоваться вот этой силой, евангельской силой в наших ситуациях. Первая ступень этого процесса – примите ваши обстоятельства. Она связана с тем, что нам нужно увидеть реальность. Посмотрите еще раз Римлянам 8:37. Но во всех этих обстоятельствах. But in all these things. Вот когда мы попадаем в какие-то обстоятельства, первое, чем мы заняты, мы ищем возможности, как выскользнуть из них. Это естественное состояние людей. Вообще сегодняшний мир, он учит не то, как страдать, а как избежать страданий. Так называемая therapeutic society, в котором мы живем, где все построено вокруг максимального комфорта. Так Писание говорит немножко по-другому. Оно говорит о том, что у нас, у каждого из нас есть реальность обстоятельств, И нам нужно признать вот этот факт. Мы побеждаем в этих обстоятельствах. Для победы нужно не избавиться от обстоятельств. Речь не идет о том, что нам не нужно лечиться, если мы болеем, или не нужно предпринимать каких-то шагов для того, чтобы от этих трудностей избавиться. Речь идет о том, чтобы правильно это делать. И это правильное действие начинается со смиренного сердца. Мы не раз отмечали, что вера начинается со смирения, с признания Божьего права определять сущность и качество нашей жизни в каждой практической ситуации. С этого начиналась жизнь Господа Иисуса Христа. Посмотрите Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Мы соединены со Христом. Евангелие – это соединение со Христом. Это значит, we follow him, мы следуем за ним. Это значит, что Иисус пришел на землю, и он подчинил себя плану своего Отца. И этот план заключался в том, что он уничижил себя сначала с уровня его божественной славы на уровень человеческой жизни, и потом здесь на уровне человеческой жизни до уровня раба, до уровня слуги, там точнее слово раб, до уровня раба. Да, по-русски, кстати, так и написано, приняв образ раба. Вот. И даже не просто раба, а смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. То есть начинается процесс победы со смиренного принятия Божьей воли относительно нашей жизни. И это сверхважный момент. Вот отсюда суперникао начинается. Потому что чем больше мы соединены, смиряемся, тем больше мы соединены с Ним. Чем больше мы дергаемся, тем меньше мы соединены со Христом. Чем больше мы rely on Him, отдаем себя Ему, тем больше Его сила начинает действовать в нас. Матфея, 11 глава, Иисус говорит об этом же, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А дальше объясняет как. «Возьмите иго мое на себя», то есть «примите то ярмо, которое я на вас возложу, в котором я хочу вместе, чтобы мы шли. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И что потом произойдет? «И найдете покой душам вашим». В этой точке, в этих обстоятельствах. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Примите реальность пути, по которому я вас веду, и тогда вы найдете покой вашей душе. Вы помните Иова? Он переживал ужаснейшие трудности, и это было настолько, что жена его сказала: «Да похули Бога и умри, просто закончи все это дело». Он же, находясь в тяжелейших страданиях, он сказал, помните, 2 глава 10 стих, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» И во всем этом не согрешил Иов устами своими. Кстати, чтобы принять свои обстоятельства, для Иова взяло время. Вся книга Иова – это разговор его души. Он говорит о проблемах, он говорит о том, что он не видит причины для того, чтобы он шел через эти обстоятельства. Он утверждает свою праведность, он видит несправедливость, которая происходит, он задает эти вопросы. Но его исцеление, покой, начинается только с той точки, в которой он принимает Божье право определить эту действительность. 42 глава, 1 стих, «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и знаю, что намерение твое не может быть остановлено. То сей, омрачающий провидение, ничего не разумея. Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных, то есть великих для меня, больших, которых я не знал. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в пепле». Вот это борьба реальная, которая происходила у этого человека. И это нелегко. Это, друзья, не то, что будет происходить автоматически. Это то, что берет время, это то, что требует усилий, это то, что требует концентрации, это то, что требует сознательного погружения в Иисуса Христа и подчинения Его воле. И по мере того, как это происходит, вот этот покой душам вашим, о котором Христос говорит, он будет наполнять наше сердце. Наша проблема в том, что в трудностях мы фокусируемся не на том, чтобы увидеть Христа и принять Его путь, и соединиться с Ним. В трудностях мы ропщим, мы возмущаемся несправедливостью, мы становимся в позу самозащиты, саможалости, мы раздражаемся, мы боимся, мы бунтуем и считаем, что на все это мы имеем полное право. И, может быть, вы имеете на это полное право. Дело в том, что все это делает вас суперлузером, суперпроигравшим, а не суперпобедившим. И в этом то, о чем говорит здесь апостол, когда он говорит о суперникао или хайперникао. Для того, чтобы торжествовать в трудностях, друзья, прежде всего, примите ваши обстоятельства как то, что дано вам Богу. Это могут быть трудные люди вокруг вас, это может быть болезнь, это могут быть сложные обстоятельства. Смиритесь с ними. Поймите, признайте. Помните, Иеремия пишет, у меня нет времени сейчас цитировать, плач Иеремии, 3 глава, он пишет, он скорбит, он изливает свою боль. И потом говорит в середине этой главы, кажется, 37 стих или 36, кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не повелел быть, от Его руки происходит благословение и бедствие. То есть происходит внутреннее принятие этого. Как я уже сказал, для того, чтобы нам увидеть, как мы можем правильно бороться с этими трудностями, нам сначала нужно согласиться с тем, что эти обстоятельства допущены Богом, и мы их пройдем. В Нем мы их пройдем. Вот это главная истина, которую говорит здесь, сообщает нам апостол. Второе, доверьтесь Божьей мудрости. Посмотрите, но во всех этих обстоятельствах мы уверенно побеждаем через Него. То есть мы не сами побеждаем. Конечно, у нас у самих нет способностей, у нас у самих не хватит силы. У нас у самих вот внутри даже наши эмоции, они не сбалансированы правильно. И мы точно сами не решим наших проблем. Вот в чем красота Евангелия, в том, что это не я такой силен и способный. Нет, это через Него. То есть вера предполагает признание того, что тот, кому мы верим, знает больше и лучше нас. В этом суть любой веры. Мы доверяемся доктору, который, делая нам операцию, будет резать наше тело. Но мы доверяемся ему, потому что мы уверены в том, что он знает, что делает. Он понимает, в чем необходимость этого болезненного процесса. В книге пророка Исаия пророк призывает Израиль, 40 глава, 26 стих, «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает». То есть он говорит, посмотри, там миллиарды звезд. Еще тогда люди знали, что миллиарды звезд. И тогда люди понимали, они говорили о том, что каждую из этих звезд Бог знает по имени, он знает, что это за звезда, для чего эта звезда, какого она размера, с какой скоростью она движется, что для этого нужно и так далее. И когда он смотрит на это, он говорит следующее. «Как же ты говоришь Иаков и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа?» Но если он знает все это, ну, конечно же, он знает твою жизнь и твою боль, и твои обстоятельства. Бог знает все, от движения планет до расположения генов в молекуле ДНК в вашем организме. Он все знает, и знает чрезвычайно точно. Он единственный, кто обладает полноценным знанием, и кому можно доверять. Вот почему Иисус не поддается искушению в пустыне от дьявола. А помните, на что он ссылается? Он ссылается на знание Отца. Когда дьявол атакует его, он говорит, ему написано. Он ссылается на то, что точно Отец открыл свою волю, и она не может быть неточной. Вот почему апостол подчеркивает, что мы уверенно побеждаем через того, кто знает все. Третий фактор, который связан с этим, третий факт, который нужен. Что нам нужно для того, чтобы мы могли быть победителями? Во-первых, примите ваши обстоятельства, доверьтесь Божьей мудрости. И третье, доверьтесь Божьей любви. Мы уверены не только в том, что Господь может все, но и в том, что Он любит нас. Но во всех этих обстоятельствах мы уверенно побеждаем через того, и не просто сказать, через Бога, через того, кто возлюбил нас. Вот почему этому предшествует риторический вопрос, кто отлучит нас от любви Божьей? То есть наше единение со Христом гарантирует нам высочайшую степень любви Бога, владыки вселенной, чрезвычайно мудрого и безгранично сильного. Это означает, что, проводя нас через трудности, Бог в своей любви никогда не допустит нам испытания сверх сил. Он любит тебя, дорогой друг. Он любит тебя, дорогая душа. И поэтому, определив обстоятельства вокруг вас, Он их определил так, чтобы вы не только не проиграли в них, а чтобы вы еще что-то приобрели, чтобы вы стали сильнее, чтобы ваше знание Бога было глубже, чтобы ваша душа расширилась. Посмотрите внимательно на те трудности и испытания, которые вам приходилось переживать. И если вы в этих испытаниях были верны Господу, вы можете ощущать это. Сегодня вспоминали о дате, которую я сегодня отмечаю, или наступила такая дата, она еще... Наверное, чуть раньше наступил, потому что я родился на том свете, на 12 часов раньше. Вот. И я когда смотрю на свою жизнь, я смотрю, очень много было радости, очень много было трудностей. И я смотрю, самое большое приобретение, которое, вот это суперника, это богатство, которым Бог обогатил мое сердце. Да, было сделано много... Еще там в России, в разных других местах слово проповедовалось, с людьми имели дело, кого-то тренировали, кого-то взращивали, церкви основывались, все это на своем месте. Но все это не имеет никакой значимости по сравнению с тем, чем Бог обогатил мое сердце. И в огромной степени обогащение, вот о котором я говорю, это результат боли. Это результат скорбей, это результат трудностей, которые Господь очень точно и выверенно посылал в мою жизнь. Если вы посмотрите на вашу жизнь, вы сможете увидеть то же самое, если вы верный Иисусу Христу ученик. Вот почему 1 Коринфянам 10 глава написано: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил». Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Вот Божий подход к тем, кто в Иисусе Христе. Помните, Иисус написано о том, что Он был введен Духом в пустыню для искушения от дьявола. То есть сам Дух Святой повел. Это не просто just happened. Сатана здесь подсуетился со стороны Его. Не-не-не, это была организована Богом встреча. 40 дней поста, ослабленный организм, нет никакой силы, и приходит дьявол и атакует. И помните, когда после этого срока, помните, что происходит, о чем написано в конце? И отступил от него дьявол, и вот ангелы пришли и служили ему. И то же самое мы читаем в Гефсимании, когда ученики спали и не могли утешить, пободрствовать со Христом. Помните, что там произошло после молитвы Иисуса Христа? И вот ангел пришел и ободрял, и утешал Иисуса Христа. Друзья дорогие, у Бога есть Его средства, как поддержать каждого из нас. Иногда это ворон, который прилетал, помните, пророку Илии поддерживал. Иногда это люди добрые, которые ниоткуда взялись и помогли. А иногда это просто вот сверхъестественное ощущение мира внутреннего, которое ты вообще не знаешь откуда. А это Господь просто дал, потому что Он заботится о твоей душе, потому что Он видит, что ты где-то на грани стоишь. Это то, что мы имеем в Иисусе Христе. Луки 22:42, говоря: «Отче, если бы благоволил ты это описание ситуации со Христом, благоволил ты пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Иисус говорил об этом, Луки 18:7. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Посмотрите дальше. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли это доверие?» Доверие – Сын. Один из известных современных богословов, Роберт Маунс, пишет об этом так: «Любовь Христа – вот что поддерживает и дает верующему силы справляться с трудностями и побеждать их. Христиане – это не угрюмые стоики, которые кое-как преодолевают жизненные сложности. Они победители, которые на собственном опыте узнали, что Бог всегда присутствует в их испытаниях. А любовь Христа дает им силу преодолеть все жизненные препятствия». 1 Иоанна 4:16. Еще один важный текст. Мы о нем как-то говорили. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Мы уверовали в том, что Бог нас любит. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И дальше смотрите, в любви нет страха. Вот если мы верим в то, что Бог возлюбил нас в Сыне, мы освобождаемся от страха. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Итак, это первое. Природа триумфа в трудностях. Мы подробно остановились на этом вопросе. Я надеюсь, каждый из нас сейчас имеет представление о том, что это такое, как это действует в нашей жизни. Несколько слов перед тем, как мы помолимся о гарантиях триумфа в трудностях. Мы разобрали всего только два стиха в центре, а здесь несколько стихов до и несколько после. Я хотел на них сейчас кратко остановиться, чтобы увидеть те аргументы, которые приводит апостол Павел, чтобы утвердить нас в этой вере, утвердить в доверии Иисусу Христу. Для Павла очень важно, чтобы мы хорошо понимали возможности триумфа в испытаниях. Итак, первая гарантия заключается в том, что Павел говорит: нет никого сильнее Бога. Посмотрите 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, ну кто против нас? Если вы соединены в Иисусе Христе, соединены с Ним, и Бог за вас сейчас. Друзья дорогие, Бог – это не люди. Люди вас предавали, и, возможно, вы перестали верить уже людям. И тогда, когда кто-то за вас, вы говорите: ну, that's okay, но я не знаю, что будет завтра. Но Бог не так, как люди. Тем более, что Бог за вас не просто, что Он посмотрел: вот Гриша, Маша ведут себя хорошо, Вот я, конечно, за них, а завтра Гриша, Маша, где-то они не очень хорошо поступят. Нет, Бог за нас, потому что Он за Христа, а мы в Нем. И поэтому Он говорит: если Бог за нас, кто против нас? В мире есть самые разные силы. Люди, сообщества, организации, империи, обстоятельства, природные бедствия, войны, болезни, силы тьмы, демоны. Так вот, Он больше всего, Он владыка вселенной, и Ему все подчинено. Он прошел все это. Иисус Христос прошел все эти обстоятельства, и Он показал, что Бог был с Ним во всех этих обстоятельствах. Один из мессианских псалмов говорит от лица Иисуса Христа, 117 псалом, 6 стих: «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек?» Это Мессия, это от лица Мессии псалмопевец говорит еще за 1000 лет до того, как Иисус пришел. И с этой силой Иисус преодолевал и предательство учеников, и коварность иудеев, и жестокость римских воинов и так далее. Он победил с этой силой смерть и дьявола, и все силы тьмы, и не только устоял, но еще и пришел с добычей. Он церковь свою получил в результате этой жертвы. Второй аргумент. Первое – нет никого сильнее Бога. Второй аргумент – пожертвовав ради нас самое главное, Бог позаботится о мелочах. 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал за его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Тот, который сотни тысяч долларов отдал за свой дом, ну, конечно же, доплатит за его оформление несколько сотен. Ну, понятно. Тот, который так много уже вложил. И апостол говорит, ну, посмотрите, он же самое главное отдал. Ну, конечно же, он позаботится о вас. Он даст необходимые силы, чтобы преодолеть трудности. Он пошлет поддержку в нужный момент. Он даст нужные слова, когда нужно будет говорить. Он пошлет облегчение в нужное время. Он обеспечит нас всем необходимым, чтобы мы могли дойти до определенной им цели. В другом месте, Филиппийцам 1:6, Павел говорит, и здесь опять-таки мой перевод. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело доведет его до завершения ко дня Иисуса Христа». Опять полная уверенность в Боге, в этом гарантия, которую дает нам Бог. Третья гарантия, которую мы видим здесь, в Иисусе Христе Бог оправдал нас и сделал нас своими детьми. Посмотрите, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Вот наша проблема заключается в том, что каждый раз, когда мы попадаем в трудности, в этих трудностях не только виноваты окружающие люди, но и отчасти мы сами. Мы ведем себя неправильно, мы проваливаем. И у нас возникает ощущение, да как Бог может нас вот, благословлять так? Да как это? Ну это, я чувствую себя not as being blessed. Но он говорит здесь, кто будет обвинять избранного Божьих? Бог оправдывает их. Да, Бог будет воспитывать нас, это точно. Он будет наказывать нас иногда. Это так, это то, что происходит. Но Он всегда будет нас любить. Он никогда не откажется. И проводя даже через самые сложные обстоятельства, помогая нам увидеть самих себя, уча нас чему-то, Он все равно будет держать вас в своей руке для того, чтобы привести вас к тому финальному концу, который Он определил, финал торжества и радости. И последнее. Иисус Христос, прошедший земные трудности, ходатайствует за нас перед Отцом. Посмотрите, 34 стих. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес. То есть Он за наш грех умер, Он воскрес, и Он сейчас одесную Бога. И для чего? Он и ходатайствует за нас. Все это доказывает, что не существует сил, которая могла бы отлучить тебя, дорогой друг, от любви Божией в Иисусе Христе. И заканчивает все это очень яркое представление Божьей силы, а силы апостол торжественным провозглашением. Посмотрите 33 стих. «Ибо я уверен». Я остановлюсь чуть-чуть на этой фразе. «Я уверен». Помните, он говорит, когда он говорит о том, что мы не можем молиться, не знаем, как молиться, как должно. Он говорит, и мы даже не знаем, что молиться. Это 26-27 стихи. А потом в 28 стихе, а мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А в этой точке он приходит, он говорит, я уверен. Не просто знаю, я уверен. И в чем он уверен? Не смерть, не жизнь. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе наш. Ни смерть, ни жизнь. Когда-то все мы будем умирать. Бог будет с вами. Бог будет с каждым дитем Божьим в момент нашего умирания. И Он будет любить вас. Не жизнь. До того, как мы умрем, мы будем жить. И что бы ни происходило в этой жизни, Он будет любить вас. Он продолжает, не ангелы, не начало, самые высокие ангелы, не силы духовные, которые существуют, не настоящее, то, что происходит сейчас, не будущее, что может произойти завтра. Дальше говорит общая фраза: ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Это дает нам полную уверенность в Божьей любви всем, кто соединен с Иисусом Христом. Сейчас мы будем молиться. Я хочу предложить вам, если вы в Иисусе Христе, поблагодарите за это Бога. Осознайте все богатство благословений, которые вы имеете в Нем. И посмотрите, каким образом это богатство может помогать вам в вашей жизни, в ваших трудностях, для того, чтобы быть суперникавом, чтобы действительно преодолевать. Я хочу сказать к тем, кто еще не в Иисусе Христе. Друзья, если вы вне Иисуса Христа, you are on your own. Вы просто сами по себе, и вы живете точно так же, как и все люди в мире. И сегодня, дорогой мой друг, у тебя есть шанс, у тебя есть возможность доверить свою жизнь Иисусу Христу, погрузиться в общение, в контакт с Иисусом Христом, в эту неразрывную связь, для того, чтобы Он стал победителем для тебя, чтобы Его победа принадлежала тебе в твоей жизни. Сделайте это, пожалуйста, сегодня. Мы преклоним колени и помолимся. Господи, благодарим Тебя за победу. Победу, которую Сын Твой совершил на Голгофском кресте. Тот, который пришел на землю и прожил все трудности человеческие. И испытал всю боль. И сделал это для того, чтобы не только продемонстрировать, что Он способен победить все трудности, все испытания и переживания, а для того, чтобы мы сегодня в Нем могли иметь такую же самую победу в наших испытаниях и в наших трудностях. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам побеждать. Я знаю, Господь, что Ты допускаешь точно определенные, точно сконструированные обстоятельства для каждого из нас. И я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, находящегося здесь. Господи, помоги нам сегодня, погружаясь в единение с Иисусом Христом, смириться в Нем, принимая Твой план, принимая Твою жизнь, покорившись Тебе и признав то, что Ты в действительности имеешь право, Ты обладаешь силой, и Ты очень сильно нас любишь, чтобы мы могли, следуя за Тобой в наших обстоятельствах, быть победителями. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого из нас и дай способность, уповая на Тебя, найти Твою силу для того, чтобы она была применена в наших конкретных обстоятельствах. Благослови, Господи, и дай нам навык, научи нас быть победителями. Не только в одной ситуации, но чтобы это была победа за победой, в которой мы могли бы ощущать Тебя и Твою близость, и Твою жизнь в реальности своей жизни, чтобы мы стали проводниками этой победы, проводниками этой благодати Твоей, этого Духа Твоего, Духа освобождающего, Духа прощающего, Духа открывающего новую жизнь для людей, которые нас окружают вокруг. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.